Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» диалог на Бродвее, листая календарь. Музыка в словах, русские четверги в музее Рериха, Евтушенко и таинственная страсть, памяти Коэна. Вторую часть «Американского часа» откроет новогодний выпуск нашей рубрики «Диалог на Бродвее», который мы с музыковедом и историком культуры Соломоном Волковым ведем в бродвейской студии «Радио Свобода». Завершая 2016 год, мы с Соломоном Волковым сегодня подготовили необычный выпуск «Бродвея». На этот раз мы не будем говорить об общественных событиях, вернее, о них тоже, но только в том случае, если они касаются лично нас. Мы предложили назвать этот выпуск «Листая календарь». У каждого есть календарь, который он записывает то, что произошло или происходит с ним.
В моем случае это дневничок.
В моем случае это такие каракули, которые говорят о том, что я делал в тот или иной день. Так или иначе, этот календарь говорит о том, как прошел год. И я предлагаю сегодня вспомнить какие-то важные для нас даты, какие-то важные события именно в нашей личной жизни, которые могут представить интерес и для наших слушателей.
Знаете, я когда думал о прошедшем годе и вспоминались какие-то важные события, были очень памятные концерты. Я слушал потрясающий концерт Баварского оркестра радио под управлением Бориса Янсеса в Карнеги-холл, где он исполнял 7-ю симфонию Шостаковича. Это был очень символический концерт во многих отношениях. Замечательный концерт Национального симфонического оркестра филармонического под управлением Спирокова в Москве, который мне тоже посчастливился услышать. Но я хочу вспомнить о другом событии. Это был тоже, может быть, концерт, но, как помните, Образцова, необыкновенный концерт. Необыкновенный в том смысле, что это была, я не знаю даже, как ее назвать, лекция, что ли, о музыке. Меня пригласили побывать на выступлении в Нью-Йорке, в Скандинавском доме, Михаила Казиника, о котором я слышал до этого довольно много. Это очень популярный просветитель, хотя это, может быть, не точный термин, но другого сейчас не найду, который рассказывает аудитории о музыке, в частности, но обыкновенно всегда шире, чем о музыке, потому что это и о живописи, о литературе, о философии, о всем вместе взятом, и он колоссальный, конечно, эрудит во всех этих областях. Сам он по образованию музыкант. Он учился на скрипке, но очень интересно, он редкий такой случай, когда человек одинаково хорошо играет скрипки и на фортепиано. А Казиник, оказалось, когда я пришел на его выступление, он там говорил, обращаясь к аудитории, он играл на скрипке, он играл на фортепиано, он читал свои стихи.
Человек-оркестр.
Да, многоликий человек. Любое определение будет слишком узким. Он автор многочисленных телевизионных и радиопрограмм. Человек с явной миссией. Живет он в Швеции с 1991 года, и там он является экспертом Нобелевских концертов. Каждый год ведь в связи с Нобелевской премией устраиваются два концерта в честь Нобелевских лауреатов, и Казиник в этом во всем принимает участие. Он блестящий импровизатор, но к лекции на тему музыки я всегда относился скептически. Мне как-то этот жанр никогда не увлекал, мне всегда казалось, что это какой-то такой ненужный довесок. Приходилось выслушивать какие-то вступительные слова к концертам, и всегда хотелось, чтобы быстрее бы перешли бы к основному блюду. Но в случае с Казиником оказалось, что я с увлечением прослушал двухчасовое выступление вот этого человека-оркестра. Я бы сказал так, это была блестящая квази-импровизация, потому что выглядело это все как импровизация. Преподносились все его рассуждения о музыке с таким напором, с такой убежденностью и с такой как бы непосредственностью, что казалось, все это действительно импровизация.
Вы знаете, я отношусь к просветительству в области музыковедения с благоговением. Именно лекции о музыке открыли мне глаза на музыку. Это как человека научить ловить рыбу, вместо того, дать ему удочку, а не рыбу. В моей жизни это произошло, когда мне было уже 40 лет. Не то, что я бы раньше не знал музыку, но я всегда подозревал, что это снобизм, что музыку слушают, потому что так принято.
Это классическую музыку.
Классическую музыку, конечно, потому что мы жили в Риге, мы все хорошо знаем, что девушек положено водить на Домский собор слушать орган. И только в 40 лет я полюбил музыку, потому что я ее понял и узнал. А произошло это потому, что я открыл профессора Гринберга. Это Роберт Гринберг, это профессор из Сан-Франциско, который записывает лекции по истории, теории музыки. И на сегодняшний день, мне стыдно сказать, но я прослушал больше 30 курсов Гринберга. Это не лекции, это курсы.
А чего же стыдно вот тут, наоборот?
Потому что я боюсь, что меня увезут санитары, если они узнают, что я слушал 36 лекций «Бах и высокая барокко». Трижды я прослушал этот курс и собираюсь на Пасху послушать еще раз. Он рассказывает о музыке все, что можно о ней сказать. О биографии композиторов. Он анализирует музыку. 9 симфоний Бетховена, например. Потрясающий курс. Или самый главный курс, который открыл мне глаза, это была история музыки. Это было 70 лекций. Вы знаете, что меня потрясло? Что музыку можно рассказать словами. Именно в этом и заключается суть музыки, потому что она не передается словами. Но он с самого начала сказал, что говорит, подождите, не паникуйте, без паники. Для того, чтобы говорить о музыке, нужно подобрать словарь. Если у вас есть словарь, вы можете о чем угодно рассказывать. И привел замечательный пример. Говорит, вино. Ну, как можно рассказать о вкусе вина? Но ведь существуют винные эксперты, винные журналы, есть специальный словарь любителей вина, который описывает вино чрезвычайно подробно. Это ведь коммерческая вещь, это же важная штука, это миллионы долларов зависит, да, как мы описываем вино. Точно так же есть и словарь для понимания музыки. И с тех пор я убедился в этом, и я стал относиться к музыке, как я отношусь, скажем, к литературе. Я понимаю, когда она написана, я понимаю, чем музыка барокко отличается от музыки рококо. Я понимаю, как это происходит, архитектурный стиль музыки. И благодаря этому я ее полюбил. И с тех пор дня у меня не проходит, чтобы я не слушал классическую музыку. Обычно это Бах. Но с тех пор я подумал, господи, как же я благодарен тем людям, которые способны донести, открыть глаза слепцу, каким я был. Только в данном случае не глаза, а уши.
Мы с вами понимаем, что мы присутствуем при ситуации, когда классическая музыка являет собой шагреневую кожу. Она скукоживается прямо у нас на глазах, территория, которая... Она, может быть, не скукоживается, но территория, которую она занимает, скукоживается, и каждый день приносит тому новые-новые фактические свидетельства. Симфонические оркестры, которые закрываются. Совсем недавно очередной музыкальный журнал закрылся в Норвегии. Единственный музыкальный журнал был посвящен классической музыке, он закрыл. Все время увольняют музыкальных критиков из редакции газет за ненадобностью. Молодежь все меньше и меньше прислушивается к классической музыке. И Михаил Казиник занимается, по-моему, абсолютно необходимейшей вещью. Он пытается вновь расширить эту территорию классической музыки, и он обращается ко взрослым, как бы, но через этих взрослых он обращается к их детям. И я знаю, что он очень увлечен идеей воспитания детей в широком смысле.
Новое поколение слушателей.
Да, не только слушателей классической музыки, но чтобы люди понимали бы и искусство, и живопись, и литературу, и философию, весь комплекс культурных явлений, которые все меньше и меньше привлекают молодые поколения. Ситуация, вероятно, трагическая, может быть, неизбежная, но коли существуют такие люди, как Михаил Казиник, которые верят в то, что это все можно переломить, то, конечно, все наши симпатии будут на их стороне. А что было привлекательным в вашем календаре?
Ну, вы знаете, я не буду рассказывать о всех концертах, операх и так далее, потому что мы это уже делали в течение года. Но я расскажу о концерте, в котором я принимал непосредственное участие. Наш коллега, видный культуртрегер Русской Америки, Геннадий Кацов, поэт, предпринял, по-моему, замечательное дело. Он открыл такие творческие четверги. В Нью-Йорке есть музей Рериха. Я всегда думал, что это лично моя тайна, никого там не бывает. Но на самом деле теперь, когда Рерих стал очень популярным художником и, а главное, мыслителем или, скажем так, гуру...
Гуру, я хотел сказать.
Для многих-многих русских людей, которых называют непочтительно рерихнутые, то музей Рериха стал важным местом для туристов в Нью-Йорке. Так вот, в этом музее Рериха Кацов устраивает такие поэтические или литературные, литературно-музыкальные вечера, и открылось все это моим выступлением. В этом году я напечатал важную для себя книгу «Обратный адрес», это мои мемуары, и из-за этого я довольно много выступал, особенно с тех пор, как открыли скайп, и можно это делать, не выходя из дома, давал интервью, читал, но не было ничего подобного чтению в музее Рериха, потому что как все это происходит? 200 картин Рериха. Вы вообще можете себе представить, что это такое? Да? Она смотрит, жена Рериха, благородная дама, которая мне жутко напоминает Маргариту на пенсии из «Мастера Маргариты». Какие-то сундуки, статуэтки, всякие тибетские редкости. Все это восхитительно. Это вот так вот представляешь себе рай, когда, знаете, вот это то место, где хочется быть всегда. Это единственный способ попасть вот в те экзотические таинственные края, которых я мечтал, как каждый пионер, надеюсь. Но Рериха я полюбил навсегда, и когда мне представилась возможность читать свою книгу в окружении его картин, то это был самый большой подарок, который я получил, пожалуй, как автор. А сопровождала все это музыка. Играли мои друзья Александр Избицер, пианист, человек, который прекрасно играет на Шостаковича, и кларнетист Иоанн Милкис. Знаете, я никогда не слышал так близко, так ясно соло на кларнете. Он играл музыку кончели, новую музыку кончели, которую написал специально для него, для Милкиса. К сожалению, этой музыки у нас нет, потому что она еще просто не записана. Но сейчас мы послушаем немножко кларнета Милкиса. По-моему, это самый чистый кларнет, который я когда-либо слышал.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров», «Американский час» с Александром Генисом.
Мы продолжаем диалог на Бродвее, который сегодня посвящен тому, что мы листаем страницы нашего календаря. Мне кажется, Соломон, что для вас этот, и уже не первый год, проходит под знаком Евтушенко, не так ли?
Да, в этом году Первый канал показал экранизацию 13 серий последнего романа Аксенова под названием «Таинственная страсть», где выступали молодые актеры, которые изображали шестидесятников знаменитых, изображенных тоже, в свою очередь, у Аксенова под псевдонимами, ну, например, там, Евтушенко, Ян Тушинский. Вот в таком роде такие игровые...
Роман с ключом.
Да, роман с ключом, причем образцом как бы для Аксенова, по моему убеждению, была проза Катаева, да, такого рода, мемуарная, тоже с такими говорящими как бы псевдонимами. И в этом смысле я должен сказать, что катаевские псевдонимы, они сразу врезаются. То есть Синеглазый Булгаков, Командор Маяковский, Щелкунчик, Мандельштам, Царевич, Есенин Витя, я вам навскидку говорю, потому что это сразу запоминается. Ключик, Олеша и так далее и тому подобное. Простые, точные именования. А у Аксенова они вычурные и плохо запоминающиеся. Вообще, эта история с аксеновским романом очень сложная. Считается многими даже, что он не успел его до конца отредактировать. Но мы с вами Василия Павловича всегда очень любили и уважали. И дело хорошее, экранизация, и, как говорится, ничего тут такого особенного нет. Хотя, будучи показанным, этот сериал вызвал квал отзывов, по большей части негативных. А вы смотрели его?
Вы знаете, Соломон, я не смотрел и не буду. У меня есть одно простое правило в жизни. Я не хочу смотреть художественные фильмы о людях, которых я знал, с которыми я дружил, которые оказали влияние на мою жизнь, потому что я принял для себя такое решение. Я не могу смотреть, когда Довлатова играет актер или Бродского играет актер. Дело даже не в том, что это плохие или фильмы хорошие, я не могу о них судить, потому что я их не смотрел. Но дело в том, что мое отношение, я не вправе судить это, потому что я всех этих людей знал, и Евтушенко, и Вознесенского, и Беллу Ахмадулину, и Аксенова, конечно, с которым мы просто дружили. И представить себе, что все это на сцене, оно настолько фальшиво для меня, что лучше я не буду это смотреть, чтобы не сказать какой-нибудь глупости. Но хуже то, что этот фильм категорически не понравился одному из главных героев, это Евтушенко. Евтушенко тут же написал стихотворение. «Я боялся этого фильма. Наша молодость не была ни двуличной, ни простофильной, но всего изменить не могла. Я сначала был сентиментален и растроган игрой Чулпан. Но у нас был враг общий, Сталин. Ну а вышло, что пьяный туман. И по фильму всему расползались, в нас трусливенькое находя, к поколению нашему зависть, страх невидимого вождя». Когда я прочитал эти стихи, которые Евтушенко написал немедленно после того, как посмотрел фильм, я вспомнил ваши слова, которые сказали, что нет ничего страшнее, когда человек рассуждает стихами. И даже не рассуждает, а откликается стихами. Что вы имели в виду?
Евтушенко – это грандиозная фигура, вы знаете о моем к нему отношении. Фигура символическая, поэт, который для всех, для нас очень много значил. И я, когда я говорю «для всех, для нас», то я думаю, что и вы согласитесь с тем, что в наши молодые годы, может быть, в какие-то моменты важнее поэта, чем Евтушенко, для нас не было. По разным причинам и для каждого по-разному. Но, тем не менее, это, мне кажется, факт, и отрицать его сегодня смешно.
Только ради бога, не подумайте, что я это отрицаю, это факт. Я уже рассказывал, еще раз расскажу, что когда вышла поэма «Братская ГЭС», мой отец забрал меня из школы, сказал, сегодня ты в школу не пойдешь, сегодня мы читаем «Братскую ГЭС». И он прочитал мне всю поэму от начала до конца. И он сказал, этому тебя в школе не научат. И, знаете, это поэма, которая, наверное, сейчас бы отнесся к ней иначе. Но она тогда, она была моим Солженицыным, как бы это был прото-Солженицын, который создает твои вот политические убеждения. И я этого Евтушенко никогда не забуду.
Мы же сделали с Евтушенко трехсерийный фильм. Режиссером его была Анна Нельсон. Его показали на Первом канале. И это было сделано в первый раз в 2013 году. С тех пор его показывали по разным программам первоканальным в разное время в разных странах. А вот тут в связи с показом вот этого сериала «Таинственная страсть» по Аксенову, его опять показали сразу после сериала в первые три вечера, уже даже ночи.
То есть в качестве комментария одного из героев.
Комментарий, да. И парадокс заключается в том, что когда фильм показали, этот телевизионный Евтушенко первый раз в 2013 году, то он тоже вызвал шквал отзывов, в основном негативных, именно о фигуре Евтушенко. Причем были совершенно возмутительные, людоедские отзывы. Я читал, что предложение о том, что Евтушенко надо повесить на березе. Я читал, мы же все знаем, что поэт перенес ампутацию ноги. Что почему ампутацию ноги, а не головы? Ну, то есть что-то совершенно запредельное по вот злобе и ненависти. И я тогда поражался. Как же люди могут вот так легко расставаться своей молодостью, или если у них никогда не было этой молодости, как они могут нападать на чью-то чужую молодость вот с такой злобой? Что в фигуре Евтушенко может вызывать такую злобу?
Я вам скажу. Меня постоянно спрашивают, когда я выступаю перед читателями, а вас, зная, что мы работаем вместе столько лет, они всегда спрашивают, вот мы смотрели фильм Волкова про Евтушенко, и поскольку главным сюжетом всего этого сериала вашего были отношения Бродского и Евтушенко, меня спрашивают, а на чьей вы стороне в споре Евтушенко с Бродским? И я каждый раз смело и дерзко отвечаю, спросите у Волка. Вот я вас и спрашиваю.
Когда меня спрашивают о том, кому я в данном случае отдаю предпочтение, я всегда отвечаю афоризмом нашего друга общего, художника Гриши Брускина, о том, что истинный кипарис не отменяет истинное яблони. Это два очень разных поэта, каждый из которых по-своему выражал свое время. Вспомните фильм Стэнли Крамера «Пожнешь бой». Вы помните этот фильм?
Конечно.
И заключительный кадр, который, может быть, является самым сильным во всем этом фильме, когда вот его герой держит две книги в руках. Одна это...
Библия, другая Дарвин.
Другая Дарвин. И он их так взвешивает, покачивает, и они как бы равновелики. Я это воспринимаю как метафору, при которой, может быть, даже и великие, разнонаправленные, вот так скажем, явления могут восприниматься как существующие одновременно во времени и пространстве. Вот, скажем, для меня Платонов которого я обожаю и считаю величайшим русским писателем 20 века, и Шолохов существуют в одном пространстве. Я могу их взвесить на руках. Я могу взвесить «Тихий Дон» и «Чевенгур». Это совершенно разные произведения. У каждого есть свои достоинства.
Я рад за вас. Скажите, а какой ваш любимый Стрелин Евтушенко?
Вот. Вот тут я как раз хочу напомнить нашим слушателям о том, что Евтушенко в молодости писал прекрасные лирические стихи. Вы знаете, Саша, что я с вашей подачи завел у себя страничку на Фейсбуке, и на сегодняшний момент у меня 15 тысяч так называемых друзей и подписчиков, большая аудитория, и я ставлю время от времени стихи разных поэтов, те, которые я читаю в данный момент, те, которые волнуют меня в данный момент. И когда я ставлю какие-то любимые фрагменты из Евтушенко, то должен вам сказать, что люди, которые иначе бы реагировали бы на Евтушенко как бык на красную тряпку, то есть немедленно бы там включались какими-то политическими обвинениями, когда они читают реально стихи его, особенно стихи 60-х годов, совершенно по-другому реагируют. Вдруг оказывается, что эти стихи до сих пор говорят что-то важное, или, как, скажем, в моем случае, кроме того, что я считаю, что они продолжают говорить что-то очень важное, они еще мне напоминают о том воздействии огромном, которое эти стихи когда-то на меня оказали. И вот я хочу прочесть такое стихотворение, которое, может быть, для меня является любимым стихотворением. Евтушенко, которое я, когда только первый раз его прочел, оно было написано в 1960 году, я сразу его запомнил наизусть. И с тех пор никогда не забывал. Это удивительное стихотворение. Оно называется «Не надо». Я сейчас его прочту. «Не надо. Все призрачно. И темных окон матовость, и алый снег за стоп-сигналами машин. Не надо. Все призрачно, как сквер туманный мартовский, где нет ни женщин, ни мужчин, лишь тени женщин и мужчин. Не надо. Стою у дерева, молчу и не обманываю. Гляжу, как сдвоенные светят фонари, и тихо трогаю рукой, но не обламываю сосульку тоненькую с веточкой внутри. Не надо. Пусть в бултыхающемся заспанном трамваешке с Москвой качающейся мертвенно в окне ты, подперев щеку рукою детской варежки, со злостью женской вспоминаешь обо мне. Не надо, ты станешь женщиной усталой, умной женщиной по слову доброму, и ласки голодна, и будет март, и будет мальчик что-то шепчущий. И будет горестно кружиться голова. Не надо. Пусть это стоит, как и мне, недешево. С ней не ходи вдвоем по мартовскому льду. Ему на плечи свои руки ненадежные ты не клади, как я сегодня не кладу. Не надо. Не верь, как я не верю призрачному городу. Не то, очнувшись, ужаснешься пустырю. Скажи «не надо», опустивши низко голову, как я тебе сейчас «не надо» говорю.
В завершение нашего сегодняшнего выпуска «Бродвея» я предлагаю вспомнить самый печальный эпизод этого года — смерть Ленарда Коэна. С тех пор, как он умер, я купил последний его альбом, который он записал буквально за несколько недель до смерти. И я все время его слушаю. Я такие вещи слушаю чаще всего в машине, потому что я глубоко уверен, что машина – это церковь на колесах. Это то, что лучше всего изолирует тебя от мира. И чем больше я его слушаю, тем больше убеждаюсь, что это реквием, который он сам по себе написал. Это прощание с жизнью, это предсмертный альбом и каждая песня о смерти. Чем дальше, тем больше мне нравится Коэн, которого вы всегда так горячо защищаете. И я думал, что нельзя ли перевести его стихи. Но в конце концов, это же слова, слова переводятся. Нет, не переводятся. Знаете, вот поэзия — это то, что не переводится, сказал Фрост. Вот то же самое и с песнями. Песни – это то, что не переводится. Без музыки они не существуют. Холостыми они быть не могут. Отдельные строчки, которые мы вытаскиваем из Коэна, они могут служить эпиграфами к его творчеству. Например, сам он считал свое кредо строку из песни «Во всем есть трещина, сквозь нее проникает свет». И говорил, если мы заделаем трещины, мы утратим свет. Вы чувствуете, что это диалектика греха из Достоевского? И да. Все его стихи, они парадоксы. Они похожи на дзенские загадки, на куаны. Слушать его можно без конца, потому что тут нет ответа. Ответом является любовь к стихам, к песням Коэна. Я хочу предложить закончить и этот год, и наш сегодняшний выпуск песней, которая послужила названием для всего альбома. Это очень мрачная песня, это песня о смерти. Но сам он о себе говорил так. Я не считаю себя пессимистом, потому что я полагаю, пессимист тот, кто ждет, что вот-вот начнется дождь. А я и так чувствую себя вымокшим до нитки. Чувствуете, это бекетовские слова, да? С другой стороны, он говорил, что мне сложно комментировать молитвы, а все его песни похожи на молитвы. Я не талмудист, скорее маленький еврей, похожий на тех, кто когда-то писал Библию. Тоже замечательное выражение. Но его друг Леонард Уислер, который 25 лет с ним дружил, сказал о том, что как бы ни мрачны были его песни, все они – это долгая и успешная война с отчаянием. И поскольку эта война была долгой, поскольку она успешной, я думаю, что мы можем в конце этого года послушать песню с последнего альбома Леонарда Коэна. Это песня, которая, как он сам говорил, написана по ту сторону печали. С Новым годом!
You want it darker.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Марина Ефимова, Андрей Загданский и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья. С Новым годом!